канале YouTube и в Яндекс.Эфире. Разбор полета.
Добрый вечер, здравствуйте. Это «Разбор полета», программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. Проведут ее сегодня Стас Крючков и Марина Максимова. А нашей гостьей сегодня станет Татьяна Анатольевна Тарасова, заслуженный тренер Советского Союза. Татьяна Анатольевна, доброго вам вечера.
Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Знаете, мы по традиции издавна... Мы очень рады вас слышать. Мы по традиции эту программу начинаем с вопроса о самом сложном решении, которое доводилось в жизни принимать нашему гостю, которое в чем-то, может быть, стало для него знаковым, определяющим или трудным, над чем частенько так вот, знаете, задумываетесь, к чему... возвращайтесь. Я немножко хочу переиначить. Конечно же, были, наверняка были. А вот были ли среди этих решений те, которые давались трудно, и при этом, может быть, были даже отчасти спонтанными, Татьяна Анатольевна?
Такая профессия, что нужно принимать мгновенные решения. На них даже не, на эти решения не отводятся даже минуты. Или там полминуты решения правильно было принято, самое правильное в моей жизни, когда мы выходили с Лешей на Олимпийские игры, и мы были первые, и нас прямую никто не доставал, и 12 шагов, 13 оставался, я потом померила до выхода на лед, он резко ко мне повернулся, спросил, сколько прыгнул. Ну, сколько даже он спрыгнул. Никогда нельзя снижать, на мой взгляд, планку. И я не хотела говорить о Плющенко, а сказала, что Тимати, ну, для них вообще, так, кто такой был Тимати, хотя Тимати прыгнул три. Я сказала, Тимати прыгнул три. И он от злости, от того, что я его не ответила на вопрос, сколько ему прыгать, и сколько прыгнул, ясное дело, Плющенко, и не хотела об этом. Но это нужно отвечать мгновенно, потому что каждая секунда, это был самый, наверное, правильный в моей жизни, такой вот быстрый, вопрос быстрого реагирования, который принесла нам вот золотую медаль.
Из чего это складывается? Из жизненного опыта, из вот таких частных взаимоотношений, когда вы понимаете характер человека, с которым работаете? Какие-то еще, может быть, факторы здесь оказываются влияющими на возникновение вот таких мгновенных решений, которые потом... переосмысливаются, к которым возвращаешься в памяти?
Ну, конечно, знание профессии.
Алло.
Немножко у нас разорвалась связь, а ведь путь в профессию у Татьяны Анатольевны, человека из...
Всё. Алло. И это, да.
Татьяна Анатольевна, да, что-то у нас со связью не очень хорошо, вы пропали.
Нет, я вот я на месте, как сидел, так сижу.
Так вот, немножко западало сам ваш монолог, возвращаясь к разговору о жизненном опыте, да, и о знании профессии.
Нет, знание профессии, конечно, зная человека, зная, ну, это просто вот, ну, все вот эти все решения, какие я принимала решения, вот по жизни вот такие я принимала решения. Это так же, как у Наташи Вестемьяновой с Андрюшей. Тоже был один такой момент, что мы могли бы проиграть. Мы могли бы, потому что вот так складывался чемпионат немножко нечестно. И поэтому надо было понять, как кататься. И вот я к ним зашла, мы вместе шли. Я за ними зашла. Они сидели, уже меня ждали. Андрюша пришел к Наташе, ждали. И такими глазами на меня смотрят, вопросительными. Ну вот я сказала им тоже, что, знаете, как катать. Я говорю, что, знаете, надо сегодня так катать, чтобы не оставить ни у кого шансов. чтобы сделать невозможным, чтобы вам не поставили самые большие оценки. Вот так каждое сердце тронуть, чтобы вообще зал не дышал. Вот как вы это сделаете? Это ваше дело. И мы пошли. Они катали. Я никогда не видела, чтобы они так катались. Я видела их миллион тысяч раз. Ну и вот такие какие-то решения, которые принимаешь в самые такие, ну, трудные, поворотные, наверное, моменты в твоей жизни, так же, как и с Женькой Платовым, с двукратным олимпийским чемпионом, он стоит и почему-то взялся на своей последней Олимпиаде. Он молится, и молится у всех на глазах, он никогда этого не делал. Он делает что-то такое, что он не делал никогда, и говорит, что я готов, я готов, я готов, я готов. Он этого никогда, это не свойственно ему. И все, и я вижу, что он действительно совсем уже готов, и практически их объявляют. Осталось там несколько секунд до объявления. А я стою с бутылкой воды, я как плескану ему в лицо. Это при всей, и все на рубашку. И он вдруг сразу говорит нормальным, абсолютно голосом и тоном. Он говорит, ой, а я ее 2 часа гладил.
Это нога 98-й год, да?
Да, и они пошли. И вот прям дверь открывается. И говорю, она сразу плакает, потому что она тоже видит, что он не в себе. Все, и они катались, вот было в зале слышно, как муха пролетит. Ну, эта профессия тоже построена на этом, понимаете? Это мгновенное реагирование. Вот, так что...
А вы сказали, ну, сейчас вот по поводу нечестно. Просто если говорить не только о фигурном катании, вообще...
Я говорю, безусловно.
Но вот это слово «нечестно» встречается довольно часто, когда, там, не знаю, опять же, в любых видах спорта. Это просто...
Нет, не знаю,
с этим стоит смириться, что вот это такой некий элемент, который присутствует всегда, да, и раньше, и сейчас. То есть ничего не меняется.
Знаете, не меняется в чем. Если ты обгоняешь немножко время, немножко, или как там мой отец обогнал на 50 лет, мне кажется, то люди еще недопонимают там каких-то уникальных программ. И всегда возникает противоречие между тем, что было, как вот с нашими девочками сейчас, да, вот как было, как прекрасно катались, руками разводили. Такая красота неописуема. А тут взялись вдруг такие девочки. А, их много, и у нас сейчас вообще их много. И вот тут Беризы очень много. И они вдруг прыгают четверные прыжки. И, конечно, ну, там японка прыгает, кореянка. Но это все можно пересчитать... Одна американка прыгает на пальцах одной руки. Понимаете? Но это как бы следующая ступень развития этого вида спорта. И с одной стороны художественная часть, а с другой стороны это спорт, это техника, это выше, дальше, сильнее мастерство. Так вот уже сразу, так сказать, в техническом комитете ИСУ придумали, что надо это не разрешать. Вот уже не разрешили короткой программе делать четверной, да? А, понимаете, всегда есть желание всех сравнять. И вот этих выскочек, которые опережают время, их немножко, понимаете, подержать. И так как вот сейчас опять хотят принять там коммунике, что вот эти с четверными прыжками, что эта оценка будет ниже, чем она сейчас. Хотя не понимая, что тройные прыжки прыгают миллион человек, да, уже все. Все маленькие дети в 12-13 лет прыгают все. А четверные прыжки прыгают единицы. Это те, которые уже вышли в космос. И за ними все равно будет мир тянуться. А Юдзуру Хани остался на 43-ю Олимпиаду для того, чтобы он был... пытаться прыгнуть 4,5. Угу. Но, понимаете, это вот сейчас они борются, хотят все запретить. Ну, конечно, это нам направлено там против... Наши же делают.
Да, значит, против России.
Ну, вроде да.
Татьяна Анатольевна, а вот этот вот выход в космос, эти сумасшедшие четверные и даже в 4,5 оборота прыжки, это в конечном счете, это результат какого-то, ну, как что говорится, Бог поцеловал, да? Или,
да, конечно, нет.
Или это бесконечное усилие?
Нет, но рожденный ползать летать не может, понимаете? И когда у человека есть определенные способности, когда он попадает на тренера, у которого есть тренерские таланты, все... Это в течение очень много обстоятельств сходится в этом. И это прогресс, и прогресс остановить нельзя. Вообще ничего нельзя запрещать.
А вот в вашей тренерской карьере наверняка же было так, что вам встречались люди, да? Вы видели, что они, ну, поцелованы Богом, у них есть дарование, но в конечном счете не случалось. Вот не было этих золотых медалей в конечном счете.
Вы знаете, Бог миловал.
Не было.
Ну, у меня были, но они были очень хорошими катальщиками, но тех, кого я вела, и тех, на которых как бы я ставила, понимаете, uh-huh. и брала их для того, чтобы они были золотые, и стали золотые.
Скажите, а есть вот что должно произойти? Вот есть какие-то критерии или, не знаю, что, не знаю, искра какая-то должна произойти? Вы что-то должны заметить? Вот что должно совпасть, чтобы вы определили, да, вот этим человеком я буду заниматься?
А это у нас называется это чуйка.
Да.
Вот как это называется.
Ну, а вот из чего она, собственно, складывается?
Она состоит из знания профессии. Из того, что ты чувствуешь. И ты видишь, как ты с этим человеком, как ты с этим ребенком, как у тебя складывается, как кто твой человек, кто не твой человек, у кого какие способности, как их можно развить, что можно предложить ему делать и сделать из... красавца в любом случае.
А это быстро происходит? Вот это решение вы быстро принимаете?
Нет, это... Ну, когда у меня были мои выращенные ученики, которых я растила с юниорского разряда, такие как там Войтюк Жигальнов, такие как Ира Моисеева с Андрюшей Виненковым, с юношеского разряда, понимаете, заслуженных мастеров спорта. Это я видела. Я видела. Это, конечно, наглость, можно подумать, с моей стороны. Но я была девочкой в 20 лет, и я видела, что вот из этих может сделаться что-то необыкновенное. А потом уже, конечно, я кого-то я брала, и я видела, как я могу переделать, и что я могу. Я никогда не брала людей, которые на самом верху. Я брала уже людей, которые, например, были наверху и проиграли. Да, как Климу Пономаренко.
Вот. А такие истории, когда пересиливали человеческие качества? Вот потому что в 96-м году, да, вы после долгих лет в парном катании, в танцах, вдруг стали заниматься с Куликом. И я читал где-то, что...
Одиночным катанием, одиночным. Да. Ну, одиночное катание само в себе на космос. Это совсем другое дело.
Ну вот, чтобы вступить в эту воду, насколько я знаю, у вас была договоренность о том, что будет проведено 10 тренировок. И на каком этапе вы приняли решение, что вот этот парень, да, это тот парень, с которым мы будем работать?
Нет, я уже с ним работала. Я с ним уже, ему уже 2 года как программа ставила до этого. А потом он сказал, я или совсем уйду, или вы останетесь свою работу и будете меня тренировать. Я хочу тренироваться. И хочу у вас. И тогда я просто должна была, я сказала, что я, Илюша, подумала, я тебя люблю и никого тебе не так сказать, не предам тебя, но должна подумать, что делать с теми людьми, которые, у меня был театр в то время, и хотя они уже все были на гастролях, и все как бы было устроено, но я должна была понять, как я умею то и все делать. Поэтому
это человеческая нежность в отношениях между тренером.
Да, это вообще, это, да, да,
это
да.
Это безусловно, да, такая необходимость какая-то.
Ну, у меня необходимость. Я очень их люблю, очень опекаю. Такая, они такие замученные мои, любую. Вот. Ну, да. Ну, это действительно, это потому что надо, как говорил Илюша, перестаньте во мне располагаться. Потому что для того, чтобы ему помогать, нужно знать каждую его клетку. Понимаете?
А тренерские расставания, вот это наверняка тяжелая штука.
Тяжелая. Когда... Это тяжелая вещь. Меня практически Бог миловал, потому что Илюша больше не катался, он ушел просто в шоу. А больше мы остались сейчас в очень хороших отношениях и будем помнить каждый друг друга до самой смерти. Понимаете? Любя друг друга.
А такая межтренерская, что ли, ревность, когда случаются переходы? Вот когда Роднина с Зайцевым, они же пришли к вам после тренировок у Жука, да? И вам пришлось их принять, это... Вот как в этом мирке складываются отношения? Можете нам приоткрыть завесу тайны? Ну, вот на уровне отношений между наставниками, прежде всего. Не самими спортсменами, конечно.
Я никого никогда к себе не звала. Вот просто не звала и звать не буду. Они сами меня находили. Угу. Они меня видели, находили меня сами. Как Грищук, Платов. И... Я дальше шла с ними по очень нелегкой жизни. Ну, по очень интересной.
Вы как-то в одном из интервью сказали, что со временем стали...
Это не потому, что я, извините, что я не задумывалась над тем, что человек ушел, и просто так ничего не бывает. Это так, как в семье. Люди разводятся, и не хочется слушать, кто виноват. Знаете, виноваты оба. Но если... Ты работаешь с человеком, с ребенком, в общем, ты его знаешь с детских лет. И если ты его недолюбливаешь сегодня, то он завтра обязательно от тебя уйдет. Если он не чувствует, что ты его, ревность не позволит ему, когда он уже замахнулся на большие высоты, быть на каких-то вторых или третьих. Ролях.
Сразу вспоминается, сколько же разговоров и наши коллеги с тобой, стас журналисты, писали про Медведеву, когда она ушла от Тутберидзе, и сколько было много некрасивых и ярко окрашенных слов. Да, вы точнее меня выразились, да. Было сказано в ее адрес.
Я даже с одним чуть не подралась.
Да.
Да, причем, чуть девчонку прям убивали на глазах.
При том, что, казалось бы, вещь, которая, происходит. Бывает, люди...
Ну, задают такие вопросы, что только взять и сразу драться, морду бить.
А, так вот, в одном из интервью вы сказали...
Спрашивают, чтобы ранить, только это спрашивают.
Что сказать? Вы в одном из интервью сказали, что со временем, как тренер... стали мягче, вы как так упомянули. Это правда? И почему так?
Ну, знаете, это, наверное, с годами.
А что-то приходит понимание чего-то нового? Что именно?
Да, потом... у меня нет сейчас ответственности, потому что у меня нет никого вот своего. Я ни за что вот конкретно вот за этого человека. Когда ты берешь к себе тренировать человека, ты отвечаешь... За все, понимаете? За все. Угу. За то, как он встал, за то, что он сделал, за то, что как он покушал, как он покакал, как он провел разминку, как все. Вот абсолютно за все, что он ел, как он ел, сколько он будет есть, когда будет, сколько он пробежит, как он пробежит. Вот все, понимаете? Мы уже так друг друга знаем. Ну, когда они выходят там, выиграв, да, большие соревнования, там, Олимпийские игры в основном, то на всю жизнь остается это знание, можно не разговаривать друг с другом, не видеть целый год, но ты чувствуешь, что он делает и что он может сделать в такой или в иной ситуации. Понимаете, это все очень...
То есть, она тоже правильно понимает,
что это проникновение
семейная
друг друга,
фактически
да.
история
да,
возникла.
Да, мне очень жалко было Женю. Я считаю, что, конечно, Этери была очень... Она взрослый человек, у них произошел развод, и они...
Как раз вот по той причине, которую вы сказали, что, да, вот получается, люди расходятся, если человек не чувствует, что вот он, может быть, недолюбливает.
Ну, Этери прекрасный тренер. У нее, понимаете, у нее целая сидит скамейка, выдающаяся тренер. Целая скамейка сидит. Одни эти только девочки чего стоят. Понимаете, она фанатично работает. Она работает на разрыв аорты. Она работает по 12 часов. Я это вообще обожаю и очень уважаю. Она... Да, у нее тяжело работать. А как... Кто обещал, что будет легко?
Кстати, ее говорят, да, обвиняют ее в том, что она издевается там над подопечными, выжимает из них все соки.
Нет, это неправда. Это неправда.
Или это просто неизбежная часть?
Она издевается. Они у нее работают больше, чем другие. Это видно по тренировкам. По тренировкам перед чемпионатами.
Угу.
Они прыгают в 4-5 раз больше, чем другие.
Поэтому результат.
Вот именно.
Мы сейчас на вот этом моменте прервемся, потому что у нас первая часть разбор полета пока заканчивается. Я напомню, что у нас на связи Татьяна Тарасова, тренер. А у нас сейчас краткие новости, потом короткая реклама, и мы вернемся в студию.
Разбор полета. Разбор полета.
Это действительно разбор полета, вторая часть нашей программы. Работают все наши средства связи. Присоединяйтесь к трансляции на основном YouTube-канале «Эхо». Ну и пишите смски по номеру +7 985 970 45 45. Сразу после нас в 23 часа футбольный клуб. Сегодня Сергей Бунтман, Василий Уткин и спортивный журналист Станислав Минин, обозреватель независимой газеты. А после полуночи программа Владимира Ильинского «Кладовая солнца» из архива «Эхо Москвы». А с часу до 3 по полуночи программа Игоря и Юджина «Хранитель снов». Татьяна Анатольевна, вот мы заговорили о довольно длинной скамейке у Тутберидзе с спортсменами, которые действительно работают больше других. А вот в такой ситуации, когда у тебя много подопечных, могут быть любимчики? И как вот в вашей тренерской практике было? Вообще любимчик, имеет право на существование, такое понятие?
Вы знаете, я, например, могу сказать, я люблю талант.
Угу.
Если он у человека есть, то я его очень люблю. Могу любить просто по-человечески, но в работе, конечно, ты любишь талант, потому что ты его видишь, и ты в восторге всегда. И ты не замечаешь, понимаете, на работе не устаешь. Не замечаешь, как проходят эти часы. Часы, дни и ночи не замечаешь. Потому что ты поглощен. Поэтому и Тутберидзе поглощена. Я видела, как Лена Водорезова работала, когда у нее Аделина стала. Она ее вела всю жизнь. Это был один организм, как одна капля.
Заговорили про таланты. Просто не могу не обратить внимания, потому что масса вопросов у нас, которые приходят сюда в чат на канале YouTube, прям умоляют, спросите про Женю Медведеву. Спрашиваю про Женю Медведеву.
Отвечаю.
Да.
Что знаю. Я знаю, что она уехала от коронавируса, она была в Канаде. И они поехали, у нее должны были быть показательные в Японии. И она поехала туда за полтора месяца, полетела, отсидела сначала две недели, тогда она из Канады переехала, в Америку, кажется, вот так, и потом уже полетела туда, в Японию. Вот. И когда она приехала, то шоу отменили. Но японцы, у них есть места, где, так же, как у нас там, Новогорск, понимаете, есть места, где, так сказать, не пролетит и никакая инфекция будет выловлена сразу. Mm-hmm. И она осталась там, и я знаю, что она осталась там, и там тренируется с девочками, с японскими. Мы же все как бы очень дружны. Это такая компания, знаете, на всю жизнь. Если ты работаешь, и если ты работаешь долго, тут я работаю долго, я за 50 лет всех знаю. И когда появляются судьи же они вообще появляются в основном из людей, которые катались, откуда же они еще могут появиться. Угу. Я говорю, я что, умерла тогда? Я не видела этих людей, не знаю. Вот, так что она в Японии.
Скажите, как вообще скажется вот эта пандемия коронавируса на фигурном катании?
А кто знает? Как я могу это знать?
Вот чемпионат мира 2020 года отменили.
Просто вот... Мы же все вместе первый раз в такой ситуации, всем миром. Будем стараться потихонечку выходить.
Ну вот это отсутствие соревнований, оно...
Какое соревнование? Тренировок? Коньки из ботинки, ботинки засохли. Только 2 недели сейчас коньки, ботинки раскатать. Просто, чтобы ноги были не в кровь. Понимаете, чтобы кожа, чтобы наминов не было. У нас это очень большой вопрос. Потому что ты раскатываешься, и ты не чувствуешь первые 10 минут, можешь не чувствовать там, где у тебя уже кожи нет. Потому что они как перчатки, они уже сухие, я не знаю, какие у всех ботинки.
Вот нам остается.
И к этому времени уже с программами, а все же без программ, потому что все готовились к чемпионату мира. Чемпионат мира объявили, и тут сразу всех домой посадили. Это очень сложная ситуация. И поэтому вот я, например, очень прошу руководство нашей страны вот пойти, войти в наше положение и разрешить нам аккуратно, пусть только сборная, хотя бы команда, там еще 2-3 человека, мы готовы работать сутками, чтобы на катке каталось там по 4 человека, mm-hmm. ну, тренеры, mm-hmm. а чтобы их немножко катать, потому что раскатать ботинки – это 2 недели. Потом нужно делать программы. Потом просто раскататься еще 2 недели. Потом нужно делать программы. Программы на отсутствие формы делать очень сложно, потому что когда ты в конце сезона делаешь, ты набрал самую высокую свою форму, и ты вертлявый, и ты что угодно можешь повторить и сделать. У тебя... Ты мягкий, как пластилин. Uh-huh. А сейчас это уйдет не один месяц.
Ну, единственное, что, не знаю, хотя это сложно плюсом назвать, что все в одной лодке, то есть все более-менее в одинаковых условиях окажутся.
Нет, не в одинаковых.
Нет?
А почему?
Вот я говорю, вы не слышите. А если вы не слышите, как же будут понимать тогда другие люди? Я говорю же, что в Японии тренируются.
А, у них тренируются. Просто там тоже же, и в новостях было, что у них там тоже объявлены границы закрыты, есть, да. Все там, да.
Да, да, все закрыто. Есть базы спортивные.
И там...
Есть врачи, ага. которые там работают. Есть медицинский персонал, который каждый день будет тебя определять и все. Ну, что, все же... Это же профессиональный спорт. Все же поставлено не просто так. Здрасте, я ваш тетя. Нет, есть такие базы в Китае, да. где тренируются. Угу. И в Корее тренируются.
А в Штатах есть?
Это там, это те страны, где есть спортсмены, которые конкурируют с нами.
Угу.
И тренировки там не приостанавливались даже? Вот,
да. Нет.
Сложно будет, да.
Татьяна Анатольевна, ну это вот уповать нам только остается, что будет, и смотреть по ситуации. Конечно, пенять на то, что у них есть возможность тренироваться, у нас пока...
И у нас есть.
И у нас
только
есть.
Только надо этим заняться.
Надо заняться.
Это сложный вопрос, да. Вот мы как бы начали.
Ну, коль скоро у нас все-таки разбор полета, это о людях. А как в вашей... Вот немножко воспоминаний. Как в вашей жизни появилось фигурное катание? И вот когда к вам пришло свое человеческое понимание, ну, магии этого вида спорта, отчасти, может быть, даже виды искусства, если...
Знаете, скажи, да. Я была девушка юной, сама не припомню, когда. Вот это... Меня в 4 года привели на каток. 4 года. Я орала, что я не хочу на проклятую кухню.
Захотели когда?
А захотела когда? Уже в 7 лет. Захотела очень. Так очень часто бывает. Потому что сначала ты хочешь гулять. После войны, тем более, люди, дети все гуляли около домов. Никто нас не провожал, никто с нами не сидел. Мы гуляли все сами по себе, свободными, с ними. Угу. Никто за нас не боялся, войны уже не было. И поэтому такая свобода, а тут надо наряжаться и идти на каток на холодный, одевать... Коньки там по 2 часа проходить, туда надо ехать. Но я очень быстро, я считаю, что поняла. Так очень часто бывает и с музыкантами тоже. Потому что родители чувствуют, у меня муж музыкант, да, был большой, Владимир Всеволодович Крайних. Вот его мама привязывала к стулу, потому что мама, он стал раньше петь, чем говорить. И было понятно, что у него абсолютный звук. Вот, и поэтому какой ребенок хочет сидеть на стуле около рояля, он что, 4 года соображает, где ему сидеть? Нет. Это, конечно, жизнь родителей, посвященная талантливым детям. И вот она его привязывала к стулу, потому что так он вскакивал, и через секунду был уже во дворе, а так со стулом было неудобно мотаться.
И тем не менее...
Я уже ездила сама там после 6 лет на каток. Через всю Москву. Я уже сюда хотела. Когда я поняла, вот когда я первый раз почувствовала, что я еду, что есть скорость, да, и что снег в лицо, и тебе не холодно, и вдруг ты едешь, как будто ты паришь, да?
Это тот самый стадион юных пионеров, который вы в своей книге
описали. Это потом уже был. Ага. Сначала я на другом катке была, в Мариной Роще я начинала. А уже вот к 7 годам я уже перешла на стадион юных пионеров, это было ближе. И мы уже там оттуда, мы не выходили, мы там растворялись, там была хореография, там были прекрасные педагоги, которых, помню, до сих пор очень большое значение имеют педагоги в детстве. Понимаете, как ты заинтересуешь ребенка? Как ты ему любовь привьешь?
И у вас это получилось вот так действительно, не знаю, ваше призвание, ваша жизнь, фигурное катание. Вы, опять же, рассказывали, что бросили даже институт после 3-го курса, потому что не было времени учиться, потому что все
потому
время...
Потому что собака... Краке. Да. Потому что собака съела зачетку.
Ах, вот она причина, почему.
Да.
Татьяна Анатольевна, хотела про друзей спросить. Вот когда так категорически не хватает времени, точнее, все время поглощает фигурное катание, ну вот любое занятие, чем ты увлекаешься, чем ты занимаешься, свою жизнь этому отдаешь, легко ли, и, точнее, не легко, вообще удается ли заводить друзей и возможно ли сохранять отношения, когда так много времени работаешь?
Я вообще не представляю своей жизни без друзей. Вообще не представляю себе. Я очень скучаю, я прилетаю и приезжаю, и сразу куда-то заваливаюсь к своим. Это вообще большое счастье, когда вот сейчас, когда тебе уже много лет, быть вот в своем кругу, побыть один вечер, второй сюда-сюда, это большое счастье. Дышать одним воздухом, даже много можно не говорить, просто быть рядом со своими друзьями. У меня, к счастью, они есть.
А как вот этот вот мир, он формируется? Потому что ведь, казалось бы, фигурное катание, все у всех на виду, и вот эта сфера, ну хорошо, не тренерская, спортсменская, да, она довольно замкнутая, как кажется, во всяком случае. И вот как за рамки этого мира выйти, где найти эту дружбу, когда вот постоянные тренировки и постоянный лед, 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 тренировки, тренировки?
Ну, во-первых, ты учишься в школе. Я была очень коммуникабельный ребенок. Ну, вот, и такая девушка была тоже очень коммуникабельная. Я училась в одной школе. Мы учились, чтобы уже кататься там очень по многу. И поэтому учились в школе рабочей молодежи номер 18, что на Садовом кольце. И там учился еще художественный. Ребята, которые рисовали, писали, учились. Потом там учился весь ансамбль Моисеева, и учились ребята такие, как там Никита Михалков, Коля Бурляев, да? Потому что школа рабочей молодежи, мы ходили утром. И там же у нас в классе сидело по 5 человек. Там педагоги были прекрасные, которые с нами занимались, и мы вообще заканчивали школу прекрасно. И любили школу, прогуливали, конечно. Но Никитка вот до сих пор помнит, как я там прыгала, например. Или из какого вложения. Но мы все дружили. Ну как, это... Это же очень... Ну как в молодости. Никаких не было даже сомнений. Дружить или нет. Во-первых, они нам давали все время куда-то пропуска. Мы бегали во все театры утром, пока до тренировки. Потому что для пап, для мам начиналось 12 часов. Я была такая театралка. Мне кажется, что я ни одного спектакля вообще не пропустила, который был в Москве, в Московской области. Знаете, все время, каждый день были премьеры, и все. Они нам давали какие-то пропуска, все в Большом театре. Я была все время, там были просто насиженные скамеечки, стоя, сидя, там за что-то зацепившись. Но все спектакли были в нескольких составах пройдены и так далее. В общем, время не теряли, не столько занимались, не столько катались, как сейчас. Сейчас жизнь этому посвящена. А тогда мы катались, да, вот мы перешли на 2 тренировки. И 3 раза в неделю или 4 раза в неделю мы катались по 2 тренировки. И мы были первые, кто стал так кататься. Но остальные, в общем, это там или ночью мы катались, или рано утром, еще было время, и дело не во времени в приобретении друзей. Я, например, вообще очень людей люблю.
Потому что интервью читала, что...
Рядом со мной учились очень интересные, очень талантливые люди. Меня Игорь Александрович Моисеев всегда пускал на репетиции. Если я там с одной тренировки на другую, а у меня есть 2 часа, я заезжала к ним на базу в ансамбль, и он меня не выгонял. Я могла сидеть и смотреть репетиции. Ну, это же прелесть.
Татьяна Анатольевна, вот музыка, да, театр, значит, танцы. И читал...
До упаду.
Читал в одном из ваших интервью, опять-таки, когда вы работали с Ягудиным, открыли для себя хип-хоп в прогулках по Нью-Йорку. Как так произошло? Это вот тяга к новому, тяга...
Да, конечно. Если я работаю, тем более с таким талантом, да, то я должна... Я так себе, я не знаю, как... Я не могу это советовать другим. Я могу, конечно, советовать своим ученикам, чем больше знаешь.
А по поводу...
Лучше, поэтому я, конечно, узнала, я вообще помешана на этом. Я скучала там без таких репетиций. И я нашла, что все балетные школы и по субботам, по воскресеньям, у них там $12 платишь, и идешь тогда стоило 12, потом стоило 15. И ты идешь к любым балетмейстерам в зал, которые работают, там недели, недели один работает, второй, третий. Это, и ты все время можешь попадать на разных балетмейстеров. И ты не встаешь в первую линию, потому что ты пришел дуб-дубом. Но ты встаешь в последнюю линию. И я сама себе стала вставать. Или ты сидишь в зале прямо на полу и смотришь. Главное расслабиться, получать удовольствие, понимаете? Даже если ты сама не можешь так двигаться, но все-таки тогда я хотела и могла еще двигаться. Вот, а потом уже тренировка. Сначала посмотрел, потом удалился. Это все раскрепощает, это все новые ощущения собственного тела. И все это нужно знать. Нужно знать, понимать, как это, куда идет, куда, почему танцуют на улице, почему танцуют, не переставая этот хип-хоп. Да, по субботам, по воскресеньям в Нью-Йорке я смотрела. Мне это все очень интересно. Это каждому интересно.
Спрашивают, как вы подбираете музыку для танца, и, в принципе, вот есть ли какие-то ограничения?
Вот если бы у нас было сейчас... Вот я как раз сижу на своем месте, на своем кресле. Передо мной стоит маленький столик. На столике стоит проигрыватель. Я работаю со старым, потому что я так люблю. Вот. И лежат много-много музыки на дисках записанная. Так как я тоже люблю так. Я слушаю все, то, что мне присылают по телефону. Все. Но я люблю вот так. И вот у меня здесь музыки, я не знаю, сколько, если слушать, то до конца коронавируса точно хватит.
А вы профессионально как-то сразу взвешиваете, насколько эта музыка будет способствовать вот технической
составляющей,
и с другой стороны, поднять арену она сможет? Вот.
Конечно. И подходит ли она, и хочу ли я это делать? Если она отзывается в моей душе, она не только в моей душе должна отозваться, но я буду предлагать ее тем людям, я вижу, на кого эта музыка может одеться.
Еще один вопрос от слушателей.
Владимир Селович крайне в царстве его небесное. Он говорил, интересно, говорит, Танька видит музыку. Я ее действительно вижу.
Еще один...
Я вижу движение.
По поводу как раз вот движения. Прямо умоляю спросить про четверной аксель. Это такой сложный прыжок.
Это прыжок, который никто не делал никогда. Это очень страшный и очень сложный прыжок. И с него можно разбиться, чертовой матери. Потому что он начинается с хода вперед с ребра. И поэтому, если ты не докручиваешь, ты переходишь вперед. Ты падаешь прямо вот на лицо. Это очень... Не знаю, я бы ему не советовал это делать. Просто откатал бы свое. Просто он хочет это сделать. Может быть, не на олимпийских, может быть, на соревнованиях. Но это, понимаете, это тоже он хочет выйти в космос, все.
Остаться в истории хочет... или для себя? Вот это для
чего? Себя.
Для себя.
Все делается для себя. Все сделано. И работаем мы тоже для себя. Вы отдаете отчет, для чего вы работаете? Потому что вы без этого не можете. Вам это интересно. Вы ждете этого адреналина, когда вы работаете. Когда я работаю, я тоже его жду.
Татьяна Анатольевна...
Говорить, что вот я делаю это для вас, это не совсем правильно. Мне кажется, что это немножечко... Это получается, что для вас, но делаешь ты это для себя. Просто потому, что ты не можешь этого не делать. Знаете, как Шостакович писал... Если можете не писать музыку, не пишите.
Но все-таки добавлю по поводу этого прыжка, потому что много вопросов. Насколько есть ли вариант того, что даже и девушки будут прыгать? Это какое-то неизбежное будущее? Или от этого просто это вот неправильное направление?
Я не гадалка. Понимаете, почему неправильно? Развитие. Почему неправильно? У кого-то будет очень большой, он очень тонкий, он очень хорошо крутится. У него большой аксель. И он очень тонкий, он крутится как карандашик. понимаете? Нигде ничего не упирает.
Вот если не гадать, да, ведь предел человеческим возможностям, очевидно, существует. Ну, не накрутишь ты там 7 этих оборотов, да, 6, 5 не
ну, кто знает, если будут какие-то другие коньки и ботинки. Это же вопрос инвентаря тоже.
А вот в своей, скажем так, составляющей искусства фигурное катание...
Нет предела, нет предела.
Говорили про, ну, то есть, раз уж мы заговорили про современные, про современное фигурное катание, есть вот с вашей точки зрения что-то, чего не хватает этому спорту сейчас? И что можно было бы или стоит изменить, добавить?
Мне кажется, что в последней разминке, как это всегда, все вот выдающиеся катаются в последних двух разминках. Мне кажется, всего хватает. Я считаю, что у нас очень высокий уровень развития сейчас. Очень высокий. Очень высокий.
А что из того,
а дети,
что...
А вы приедете на чемпионат, будет 24 ребенка, 24-й будет кататься в заслуженный мастер спорта.
Татьяна Анатольевна, а что из того, что вот в фигурном катании есть из завоеваний, ну, скажем так, предыдущих лет, ни в коем случае нельзя потерять? Обязательно нужно сохранить сейчас и нести вот... как
конечно, будет. Потому что это школа.
Школа.
Потому что это школа. Это школа, и люди, которые создавали, это тоже первопроходчики. Ничего не надо забывать. Ну, сейчас начинают читать, вот это, вот у нас новая Россия. А до этого что мы делали? Лук чистили. Мы уже все завоевывали. У нас было по 4 медали, мы уезжали с чемпионатов. Все, выиграем, да поедем. Это все, это та база, это та школа. Это тот фундамент, на котором стоит этот дом. Как же мы можем это забывать?
Наши слушатели отмечают, что фигурное катание было и остается, самое главное, одним из тех немногих видов спорта, в которых Россия сейчас успешна. То есть показывает, да, бьется за первые места, за золотые медали, за олимпийские медали. В чем-то есть секрет, почему именно фигурное катание?
Фанатично работает, тренер фанатично работает. Условия стали получше.
Вы ведь, кстати, уезжали
очень в Штаты. Очень большие значения имеют, если стали показывать по Первому каналу. Потому что не показывали очень много лет. А сейчас прямо вот публика, спасибо большое, что вот там вам пишут, и все, вот всех наших фанатов у нас. То, что показывают по телевидению, это очень помогло в спорт. Очень. Потому что этот спорт такой народный и любимый. Понимаете?
И будем надеяться, что он таковым и останется. Вот так стремительно у нас подошло к концу время, закончилось...
Вот так мы будем стараться, вот так будем говорить.
Стараться.
Мы будем стараться, да. Мы будем стараться.
Да, стараться придется действительно очень, очень придется стараться в следующем году после, я надеюсь, что после коронавируса, когда-нибудь это закончится, пандемия, и все выйдут на лед, на тренировки и продолжат бороться за медали. Спасибо большое, это была Татьяна Тарасова, советский российский тренер по фигурному катанию, заслуженный тренер Советского Союза, мастер спорта СССР. Спасибо большое.